говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама шести детей.
И Сорокина Светлана, мама троих детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас вдруг слушает впервые, напомню, что это цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ.
Сегодня мы хотели поговорить о роли православной женщины в обществе. С одной стороны, принято говорить, что ну раз ты православная женщина, сиди дома, вари борщи, рожай детей. И, собственно, куда ты вообще лезешь? Почему вдруг в обществе должно говорить о православных женщинах? С другой стороны, есть темы, о которых мужчины будут говорить вряд ли. Аборты, многодетные семьи, социальное неблагополучие, приюты, сироты. Вот мне кажется, мужчинам с их мужским складом ума совсем не до этой вот проблематики. Так, как уже сегодня принято говорить, типично женской. Что же делать?
Есть ли возможность у наших православных женщин реально повлиять на наше сегодняшнее общество? И должна ли вообще православная женщина на него влиять? Сегодняшние наши гости – это сопредседатель Международной общественной организации Союза православных женщин Жукова Нина Борисовна. Здравствуйте, Нина Борисовна.
Добрый день.
А также у нас сегодня в гостях доцент, кандидат исторических наук, член Российского философского общества РАН, член Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин» Розина Ольга Владимировна. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Непростая, вот такой непростой вопрос, непростая задача стоит перед нами обсудить роль православной женщины в сегодняшнем 21 веке. И, конечно, обсудить нам поможет и то, что мы надеемся, Нина Борисовна, расскажете о Союзе православных женщин. Что это вообще такое? Что это за организация? И какая цель у этой организации? Давайте, наверное, с этого и начнем.
Хорошо, спасибо. 3 декабря 2009 года по инициативе нескольких общественных организаций, православных женских организаций, собрался в Москве первый форум православных женщин. Святейший патриарх Кирилл поддержал идею проведения форума, и на нем мы, собравшись и заседая 2 дня, решали вопросы, в связи с чем нужно повышать роль православной женщины и в каких деяниях ее сегодня можно увидеть. И когда перед нами выступал святейший патриарх, он прежде всего отметил, конечно, историческую роль женщины, как она складывалась на протяжении многих веков, говорил о женщинах, которые работают в приходах, о матушках, женах священников, и говорил об обычных прихожанках, которые считалось, что они пришли в храм, исполнили свой гражданский православный долг, а дальше должны тихо идти в семью и заниматься там своими проблемами. Так вот, когда мы собрались, он прежде всего сказал, что он хочет видеть нас как активных участников современного общества, что в обществе сегодня столько накопилось проблем, которые нужно решать, и, к сожалению, мужчины оказались перед возникшими проблемами слабее, чем женщины. Это как раз период начавшегося кризиса экономического. Женщины остались без работы, очень многие, и в то же время они продолжали и рожать детей, и воспитывать детей, и отвечать за семью в целом. Проанализировав тогда сложившуюся ситуацию, мы увидели, что у нас очень много различных общественных организаций, больших на уровне областей и краев, и очень много маленьких, небольших, но делающих свое конкретное дело. Но все они разрознены. И была поставлена задача скоординировать усилия этих разных общественных женских организаций. Не заменять их, не работать вместо них, но сделать так, чтобы решались общие для общества проблемы. Эти проблемы были общеопределены, что они прежде всего связаны с семьей и с проблемами семьи, и материальными проблемами, и проблемами взаимоотношений детей и родителей. Дальше, это не секрет для наших радиослушателей, анализ показал, что 1/3 семей у нас – это мамы одинокие, без второй половинки семейной, без папы. И был поставлен вопрос, и мы эту фразу, так сказать, всегда очень с любовью повторяем. Патриарх сказал, что надо поднимать не роль материнства, она и так значительная роль, а говорить об ответственном отцовстве. И даже шутили, что, может, надо возвращать мужчин к их первородной, так сказать, задаче. Задаче, да, воспитывать, искать средства для того, чтобы, так сказать, кормить семью и давать дополнительное образование. И встал вопрос о том, что, а какова семья сегодняшняя? Какие отношения, почему наши девушки молодые, достигая брачного возраста, а иногда и раньше, вступают просто в сожительство. Исчезли понятия целомудрия, чести, достоинства и девичьего, и, соответственно, наших подростков. И вот эти все проблемы, они были обсуждены, и одновременно стал вопрос, что надо создать организацию, которая бы эти проблемы совместно с обществом, с церковью решала. Он нас благословил, и такая организация родилась в ноябре 2010 года. Ну, прошло 3 года, уже можно подводить некоторые итоги. Потом вы нас представили как международная общественная организация. Значит, мы существуем не только на пространстве России. У нас аналогичные союзы есть на Украине, в Белоруссии, в Приднестровье, есть за рубежом и во многих регионах России. Поэтому сейчас вот как раз съезжаются делегаты на 2-й форум, и мы будем уже анализировать, не будут у нас самоотчеты на трибуне, достигли таких-то результатов, там, поставили себе следующие задачи, а постараемся выяснить, а почему так обострилась ситуация в последнее время? Почему участились антицерковные акции? Почему акты вандализма имеют место в нашем обществе? Ведь всю весну и лето мы только и реагировали, вот как организация, на то, что происходит. А самое главное, ведь в этом участвовали женщины, которые свое обличие и свою...
Матери.
Матери, да. там, где надо было бы показывать пример детям, а они в обнаженном виде у нас выходят и занимаются крестоповалами. Поэтому вот сейчас уже с учетом того, что оказалось, что надо более активно защищать православие как таковое и все православные ценности, и на них держится наше государство уже на протяжении не одного столетия, мы и вот определились, ибо патриарх нас в очередной раз благословил, сам будет участвовать 5 декабря. Мы собираемся в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и по разным направлениям потом разойдемся и будем искать пути решения в очередной раз.
Сколько сейчас примерно общественных организаций вы объединяете?
Вот считается, что у нас в России порядка 400 больших общественных организаций женских. Но когда начали...
Православных или вообще?
Вообще, пока вообще. И когда начали с ними общаться и звонить руководителям, у них есть официальные должности, визитки, все. Ну, во-первых, на сайтах не могли найти, как таковые существующие. И часто бывало так, что сама руководительница, это кухня, рядом бегают дети, и она отвечает на поступающие звонки. Даже места для того, чтобы собирать свой актив, не нашлось. Поэтому у нас сегодня в нашей организации собрано порядка около 40-38 точно православных общественных организаций, которые уже известны в стране. Но фонд Святой Равноапостольной Ольги, он возник не вчера и не два дня тому назад, да? Такой же фонд благотворительный Елены и Константина. Большая общественная организация российская, которая только что закончила свой форум в Нижнем Новгороде, Центр материнской славы, Святость материнства, возглавляет Якунина Наталья Викторовна. И можно перечесть все остальные. То есть они остаются, они возглавляют эти организации, но мы совместно проводим такие акции, которые позволяли бы опытно одних делать достоянием других.
Мы часто, кстати, с такими организациями, где мамы на кухне вот звонят и так далее, когда мамы многодетные сами объединяются, пытаются что-то сделать, вот, но у них не очень получается, и так как нет ни времени, ни ресурсов, ничего.
Ну, потом,
то есть у нас есть такие знакомые,
да,
организации.
Извините, я думаю, что наши радиослушатели знают, что на прошедшем в начале года архиерейском соборе святейший патриарх Кирилл поставил очень серьезную задачу перед руководителем епархии создавать детские клубы при храмах, заниматься такой внеклассной работой, не только воскресные школы, чтобы были, но были и такие любительские самые различные объединения. Очень многие матушки стали создавать женсоветы. Поэтому одно дело женсовета в советское время, уже известные вот людям постарше, вот моего, могу сказать, возраста, или что такое женсовет в приходе. Поэтому у нас есть Володько Татьяна Алексеевна, матушка из Воронежской епархии. У нее это поставлено, я бы сказала так, образцово, показательно. Она, отработав в своем приходе и дойдя до самого отдаленного села, смогла через нашу организацию рассказать другим, и сейчас уже повсеместно идет создание в епархиях таких женсоветов. То есть это уже не в одной, а уже во многих. Ну и потом, если мы говорим о семье, то, конечно, речь идет о том, как она закладывает основу сама православной культуры. Если мама, папа посещают храм, то ребенок тоже знает, что нужно делать. А если семья атеистическая, обычное образование школьное, то вы знаете, что от эксперимента мы перешли к изучению основ православной культуры, основ других религий. И здесь столкнулись с таким количеством проблем, что даже не знаем, как их решать. Потому что три составляющие – семья в виде родителей, сами дети и школа оказались не готовы.
Мы уже знаем, да, что на вашем форуме будут разные отдельные секции, да, и одна из секций будет посвящена проблемам воспитания.
Воспитание и образование. Мы теперь стараемся воспитание ставить на первое место. Хотя знают все, что в стандартах школьных нет понятия.
Не существует.
Воспитание не существует. Задача дать знания. Да? Поэтому секция будет заниматься проблемами воспитания и образования. И как в этом процессе задействована семья, общество и церковь. И я думаю, что так как руководить этим направлением у нас будет Ольга Владимировна Розина,
то
ей лучше, она в деталях знает эту проблему, рассказать и ответить на вопросы радиослушателей.
Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, вот действительно, Нина Борисовна сказала все верно, то, что в школах сегодняшних нет места воспитанию. Школа образовывает, школа социализирует, но школа не воспитывает. Воспитание – это прерогатива семьи, это позиция сегодня в нашем государстве, пока, во всяком случае. А что же надо сделать для того, чтобы, эта позиция все-таки стала обратно и вернулось наше воспитание в школу? И второй вопрос – действительно сейчас, помимо православной культуры, о которой мы все вот уже как-то так дискутировали неоднократно, в школах можно выбирать. И оказывается, не все православные выбирают изучение православной культуры. И, казалось бы, вроде и регионы какие-то вполне православные, а люди выбирают что-то совсем другое, светское изучение. Вот тут тоже такой тонкий момент. И в первую очередь руководствуются тем, что боятся, что православие будут преподавать некачественно. Ну вот православную культуру будут преподавать некачественно. И из-за этих страхов они выбирают что-то другое, чтобы ребенок не получил некачественную информацию. Вот хотелось бы тоже комментарий.
Да, благодарю за эти вопросы. Ну, во-первых, начнем, может быть, с первого, что нужно сделать для того, чтобы воспитание вернуть в школу. Я думаю, что не совсем точно, может быть, здесь вы осветили проблему. Воспитание все-таки в школах есть. И я вот сейчас езжу очень много по регионам России и могу сказать, что в ряде регионов проводится очень большая, интересная воспитательная работа, многоплановая, многогранная. Но проблема заключается в том, что вот она проводится, я бы сказала, даже точечно, по инициативе отдельных каких-то неравнодушных наших учительниц, которые, кстати, женщины, да, неравнодушных. И вот, конечно, они очень нуждаются в общественной поддержке. И поэтому, конечно, на нашу секцию приедут из регионов вот такие инициаторы, такие активные, неравнодушные люди, которые очень большую работу проводят и, ну, наверное, могут поделиться чем-то своими соратницами, коллегами. Вот. Что нужно сделать, вы говорите, чтобы вернуть? Ну, прежде всего, изменить статус образования. Это, наверное, не к нашему обществу, это, наверное, надо смотреть на более высокие, так сказать, структуры. Ведь у нас же образование не сведено к сфере услуг. И факт этот совершенно очевидный. Я сама работаю в высшей школе уже очень давно, с 1977 года. И на моих глазах вот эта трансформация образования из того, которым мы гордились в мире, лучшее образование было у нас, да, то теперь мы вот превращаемся в какую-то часть этого болонского процесса, в который вообще не знаю, какое место мы будем занимать. Вот. Поэтому я думаю, что вот то, что мы можем сделать на уровне наша женская организация, это прежде всего, конечно, общественная вот такая поддержка тех инициатив, которые проводятся в регионах. И я скажу, что поддержка эта уже существует. Благодаря организации «Союз православных женщин» Всемирному русскому народному собору уже издано 2 сборника материалов тех конференций, которые мы проводили. И эти материалы, они содержат большое количество там статей различных интересных для учителя и так далее, которые он может использовать в своей практической работе. То есть как что-то уже было сделано, но, наверное, что-то предстоит. А вот теперь такой еще злободневный вопрос, очень такой актуальный и, можно сказать, животрепещущий. Почему же люди православные не выбирают православную культуру в этом 6-модульном курсе «Основы религиозной культуры и светской этики»? Вы знаете, в вашем вот ответе, который здесь прозвучал, есть доля истины. В каком плане? Потому что действительно у нас нет ни одного педагогического вуза в стране, и практически нет ни одного педагогического колледжа, за исключением, ну, одного-двух, может быть, практически нет, который готовит учителей православной культуры или воспитателя духовно-нравственной культуры. А у нас парадокс, понимаете, более десятка лет, ну, может быть, с 2002 года совершенно официально, после знаменитого письма министра Филиппова, уже десяток лет, а в ряде регионов раньше преподается православная культура в той или иной форме. А учителя по преподаванию православной культуры не готовят. И существует сейчас, вот, на мой взгляд, как у человека ученого, совершенно антинаучная концепция, связанная вот с чем. Что учителя можно готовить к этому предмету на краткосрочных курсах. Причем готовить каким образом? Именно к школьному учебнику. Вот берется школьный учебник, допустим, написанное тем же отцом Андреем Кураевым или какой-то иной учебник. И к нему вот готовятся учителя к тому, чтобы вести по этому учебнику этот предмет. Но, понимаете, это все равно, что меня вот историка, который фактически всю жизнь занимается историей, да, за 72 часа попытаться научить быть химиком. Мне дать учебник для 9 класса по химии и сказать: Ольга Владимировна, за 72 часа вы будете дипломированный химик. Вот, понимаете, почему так делается? Ну, причина здесь глубинная. Потому что если мы действительно начнем заниматься проблемами переподготовки учителей, а такие у нас, скажем, программы есть, они уникальные, они рядовые. Вот в Курганской епархии, например, реализована такая программа, и к нам приедут представители на форум, будут докладывать об этом. Где-то еще в регионах, но очень мало, где-то это, если реализуется, то, в общем-то, проблема заключается в столкновении двух типов мировоззрения. Если начнем готовить учителей действительно вот по системе переподготовки, серьезно и так далее, то, наверное, наши дети в скорости перестанут выбирать пепси, а будут выбирать русский квас. Наверное, это никому-то не нравится. Вот. И я думаю, что проблема здесь не столько вот непонимания, так сказать, в антинаучной постановке, просто в нежелании действительно сделать Россию могучей, великой, счастливой державой, в которой каждый бы занимал бы свое достойное место, каждый бы занимал достойное место. Я бы, знаете, хотела тут еще такую, может быть, реплику. Вот вы вначале сказали, что может делать женщина для решения наших проблем в обществе. Вы знаете, прежде всего начать с себя, наверное. Природу женскую ведь никто не может изменить. Господь Бог сотворил ее такой. А вот я чем обеспокоена как педагог? А тем, что мы вот воспитываем, по-прежнему воспитываем, даже этим курсом «Основы религиозной культуры светской этики», даже ним, некого среднестатистического патриота и гражданина отечества, среднестатистического. Мужчина, женщина, мальчик, девочка вроде как одинаковые. Мы не говорим о предназначении женщины, о ее особой роли, той, которую ей Господь дал, природы своей, которую она изменить не в состоянии, мужчине. У нас вот эта вот трансформация, подделки понятий, подмены понятий, они, в общем-то, ну, настолько вжились сейчас в систему образовательную, что порой их даже мы не замечаем, что и как это есть. А между прочим, святейший патриарх Кирилл, вот открывая прошлый наш форум, сказал о том, что ни при каких обстоятельствах не может быть деформирована вот природа женщины. Она как была матерью, так останется. А порой мы вот сами ее деформируем, не понимая, может быть.
Как. А я сейчас впущусь в философское рассуждение такое, хотя не философ.
Но мама шестерых детей.
Да. Но прежде чем я это сделаю, я напомню, что телефон прямого эфира 8495-959-5939. И попробую наш разговор развернуть немного в таком направлении сегодняшних реалий. Да, природу женскую не изменить. И, слава богу, пока мужчины не рожают. Да и, слава богу, они и не хотят, в общем-то, это делать. Но вопрос в другом. Сегодняшние девочки сильно отличаются от девочек нас. И тем более от девочек вас. Это вообще другое поколение. Понятно, да? Но помимо этого, это люди, которые привыкли и видели, как их мамы сами принимали решения. Видели, как их мамы сами действуют в тех или иных ситуациях. Видят, как их мамы в том числе принимают решения за пап.
В одиночку,
если таковые имеются. То есть вот этот суперклуб «Я сама» девочки впитали с молоком матери. И, конечно же, они продолжают рожать детей. Но вот эту вот самость и самостоятельность, но уже с огромным знаком минус, я сейчас эту самостоятельность возьму, они передают и своим детям тоже. Потому что ни одна из них может задумывается, но, к сожалению, не видит способа изменить эту жизнь. А мужчины не к позиции хорошие и плохие, а они, ну, если ты хочешь тянуть, тяни. Если ты хочешь решать, решай. Если ты хочешь зарабатывать, зарабатывай. Если ты хочешь рожать, рожай. А я самоустраняюсь из этой жизни.
Или еще тоже сяду на шею.
Тоже вариант. И нам очень часто пишут женщины, православные, рыдают, плачут. И вот в их письмах мы со Светой видим, ну, просто боль. Да, вот я православная женщина. Там. Мой муж бьет меня и детей. Я пытаюсь сохранить семью, я пытаюсь быть идеалом для своих детей, но я больше не могу. Или там, я не могу воспитывать детей, потому что там, вот мой муж считает, что надо не так их воспитывать, при том, что это православная семья. У нас же программа специальная, вот мы нашли такое понимание на радиостанции «Радонеж» о том, что действительно надо поднимать реальные проблемы. Мы можем делать вид, что ничего, что вообще все отлично, и все идеально, и разводов нет в православных семьях, и абортов нет в православных семьях. И все такие боголепия везде просто. И детки ухоженные, и прилизанные, и там, не знаю, радость.
Юля, но это все не вот так со же. Всем этим можно согласиться, но ведь, опять-таки, если возвращаясь, Ольга Владимировна говорила, что когда-то наше образование, нужно не бояться говорить, что это бы образование было советское образование, было лучше в мире. И тогда в школах были основы семейной культуры. И девочек уже 9-10 классов в рамках этого курса рассказывали им и о добрачном периоде, и что такое период сватовства, и как девочка должна быть готова к тому, чтобы стать матерью. Теперь это все исчезло.
И сейчас, мне кажется, девочки больше могут рассказать преподавателям.
Они знают по тому, что читают в интернете, и благодаря тому, что у нас 90-х годов с помощью наших женщин-феминисток, которые стремились бежать впереди паровоза, они очень быстренько привнесли к нам в наше общество, первое, декларацию о защите прав ребенка, не подумав, что в этой декларации уже прописано все то, что сейчас проявляется в ювенальной так называемой юстиции. Это в 90-е годы к нам пришло. Дальше, они нам принесли учебники, как планировать семью, как заниматься, как предохраняться. И отсюда пошло суррогатное материнство и все остальное. Мы сталкивались и на соборах первых, вот в конце 90-х годов, рассматривали с ужасом учебники для детей 6 лет, как быть готовыми к сексу. В 6 лет быть готовыми. Все это осталось. Эти организации существуют. Так называемая Российская ассоциация планирования семьи, она никуда не исчезла. Сейчас взялись за организации правозащитные, которые на зарубежные деньги разлагали наше общество. Эти организации также жили и живут на зарубежные деньги. Поэтому сейчас есть первые росточки. Вот я вспоминаю опять Екатеринбургскую епархию, и такого уникальнейшего у нас там был митрополит, там в этой епархии Викентий, сейчас он митрополит Среднеазиатской митрополии. И они разработали курс, разработала... Она сама кандидат педагогических наук, сейчас она монахиня Нина Крыгина. И вместе с Иереем Моисеевым подготовили курс для 9-10 класса, учебники по семьеведению. К ним все приложения в виде видео, самых другого иллюстративного материала и одновременно пособие для учителя – как этот предмет преподавать. Мы на нашем форуме, вот, который откроется 5 числа, представим эту программу. Пока это в рамках только Екатеринбурга и области.
Нет, вот я, например, могу сказать, что в Ивановской области взяли тоже
это. В Самарской области. Сейчас подхватил Нижний Новгород. Когда был этот форум по материнству, святости материнства, там тоже поддержали эту программу.
Программа очень хорошая.
Нужно учить.
Я скажу по секрету, что она получила высокую награду. Вот только что сегодня Владыка Меркурий подписал высокую награду на конкурс «За нравственный подвиг учителя». Я не буду разглашать тайн. Через несколько дней это станет известно. Но эта работа отмечена на высоком уровне.
Вот дети, мы смотрели записи, сделанные на уроках в этих областях, как 11-классные... 11 класса девочки и мальчики слушают. Вот для них даже рассказ, что самый главный дом, который есть, это родильный дом, из которого началась их жизнь. Но мы с вами знаем, что эти родильные дома тоже отличаются. Кто-то и в антисанитарных условиях рожает детей, да?
А кто-то дома рожает
кто-то
детей.
Кто-то дома рожает детей. Поэтому появляется этот курс. Теперь у нас есть педагогическая академия, возглавляет энтузиаст Крылова наша Елена Олеговна. Они подготовили целые хрестоматии для 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класса, где уже потихонечку через произведения художественные, через соответствующую литературу рассказывают, что такое целомудрие. Потому что многие считают, что это только честь.
Пережиток.
Нет, честь сохранить, да, и то это не модно. Можно, так сказать, и не делать этого. А если взять само слово «целомудрие», это такое широкое понятие, которое касается и мальчиков, и девочек, и не сводится только к тому, чтобы не допускать добрачных связей. Поэтому вот эти первые росточки есть, но, к сожалению, вся наша работа хорошая, положительная, что Ольга делает, что делают остальные, она разбивается в пух и прах. Приходит ребенок домой, родителей нет, включает телевидение.
И понеслось.
И понеслось. Гламурный журнальчик ТНТ, купил в киоске, увидел соответствующее.
Да.
Поэтому мы планируем пока принять только обращение к православным журналистам. Пусть хотя бы они начнут.
А мне кажется, можно принять обращение общее. Потому что среди журналистов неправославных изданий, неправославных каких-то там, например, компаний, тоже есть православные люди.
Нет, это понятно. Но прежде всего, чтобы эти пишущие женщины и юноши подумали о том, как вот этот женский образ показывать иной. Ну, казалось бы, начали бороться с пьянством, да? Мера там сократить часы и продажи еще. Но в вечернее время, если ради интереса включить и пройтись
реклама
по каналам,
только, да,
по каналам все фильмы, все сериалы пьют, насилуют, убивают. И все остальное, о чем мы говорили, что является негативом, и который...
Ну, Марисин, тут картину. Уже миллион раз, по-моему, говорено и переговорено всем родителям о том, что телевизор – зло. Не с позиции зла, а с позиции того, что по нему можно показывать только смоделированные фильмы и все остальное.
Юля, ладно, телевидение. Мы на днях с детьми ехали в метро и видели рекламу с яйцеклеткой.
Да, я тоже это видела.
Крупно, красиво на каждой стене.
Это о чем я сказала?
Да.
Существуют ассоциации, которые до сих пор никто не занялся всерьез. Мы вот будем ставить вопрос. Потому что планировать семью считает, что это нужно только уметь вовремя предохраниться и не рожать. Или как бы аборт делать на самой ранней стадии. Поэтому сейчас вот, когда нас патриарх попросил весной разработать предложение в программу государственную по материнству и детству, и когда был раздел целый, касающийся абортов, мы прежде всего написали не только сроки матери продлевать на раздумье, а получать письменное согласие отца, если он есть, что он знает и что он согласен.
Да-да-да, мы тоже...
Потому что очень многие отцы этого не знают.
Я бы как раз хотела добавить в этой связи о необходимости такого более широкого комплексного подхода. Да, вы абсолютно правы о том, что там девочки у нас другие, что семьи тяжелые. Но ведь, понимаете, семья-то ведь это же муж, жена и Господь Бог, их союз благословивший. Ответственность отсутствует. Воспитание мальчиков, вы понимаете? Мальчики – это наши будущие отцы, не только защитники Отечества там сооружены, но это наши отцы, будущие наших вот внуков, там, правнуков, как хотите, будущего. И поэтому вот как наши мальчики-то относятся, понимаете, как наши мальчики относятся, каких девочек выбирают, каких они хотят жен иметь, как они сами, каковы должны быть. Вы знаете, здесь есть прекрасный опыт, который, значит, я бы хотела сказать, у нас в Московской области, в Талдомском районе, в Талдоме, точнее, даже настоятелем храма является отец Илья Шугаев. Наверное, многие знают. Батюшка делает огромный, сам многодетный отец, огромнейшую работу он проделывает вот именно в этом направлении. Воспитание девочек девочками, а мальчиков мальчиками. Цикл лекций его, вот эти книги, я их постоянно все время использую, все время рекламирую, все время рекомендую, и они действительно играют очень серьезную роль. Еще какой опыт? Вы знаете, вот к нам приедут белорусские из Новогрудской Лидской епархии. Вот. Белорусская вот эта программа «Основы христианской нравственности», я была потрясена, вот я вам правду говорю, когда я первый раз с ней познакомилась. Потрясение было вызвано вот чем. Это Гродненская область, да, говоря по географическому распределению. Это католический край, где храмов, ну, значительно меньше, чем костелов. В каждой селе, деревне, костел, храм не в каждой. И, тем не менее, в каждой школе у них в старших классах факультатив «Основы христианской нравственности». Значит, основа вот православной нравственности. То есть, я неправильно немножко сказала, не христианская, а именно православная нравственность, основа православной нравственности. Вы знаете, конечно, больше десятка лет этой программы, она утверждена на уровне там...
Естественно, образование.
Да, да, она есть. Но я вот была чем потрясена? Тем, что в католическом крае вот это есть, тем, что все мероприятия, которые по этой программе, я посетила ряд из них, значит, они совершенно прямо, откровенно называют и говорят такие слова, вот, о которых мы порой даже стесняемся сказать нашим студентам. То есть вот те же слова, которые мы здесь уже напросили. Аборт, там, измена, прелюбодеяние, понимаете? Они об этом говорят прямо, открыто, и дети сами осмысливая вот это, понимаете? Это очень важная программа.
А у нас звонок в студии. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Это Рабожий Николай из Брянска. У меня такой вопрос и предложение. Вот на Всемирном соборе психолог известный, выдающийся Ирина Яковлевна Медведева как-то сказала, что трагедия России в том состоит, что мужчины и женщины поменялись психологическими ролями. Но если продолжить ее мысль, то условием такого неприятнейшего явления является нынешний семейный кодекс, который... из которого изъято, в котором нет, не присутствует ничего, как говорится, никакой морали. А мораль – это от Бога. И вот если не обогатить семейный кодекс моральными основами семьи, взятыми из Священного Писания, то разрушение семьи будет продолжаться. И все усилия, которые сейчас вот мы предпринимаем, они будут разбиваться, как волны о скалы. И ювенальная юстиция рано или поздно наступит, если мы не изменим семейный кодекс, дорогие мои. Спасибо за внимание.
Спасибо, Николай.
Вот он правильно очень сказал, батюшка, спасибо. Что у нас в семейном кодексе, прежде чем его прописывать, надо было сделать определение, что такое семья. У нас прописанного понятия «семья» нет. А в том виде, как она существует, и под это подстраивается семейный кодекс.
Мина Борисовна, ну давайте перестанем. Вот вы читали семейный кодекс?
Да.
Ну вот Нет. 20 лет назад, 30 лет назад, вступая там, не знаю, в счастливую семейную жизнь. Вы читали семейный кодекс? Нет, конечно. И сегодняшние молодожены и молодые люди, вряд ли они будут изучать семейный кодекс. Они не будут руководствоваться тем, что написано там. Они будут руководствоваться, как жили их мамы, как жили их папы, как они вот воспитывали их. Может быть, вопрос не в том, что надо написать семейный кодекс, а то, как мальчиков воспитывают мальчиками, вот как Ольга говорила, да, а девочек девочками.
Нет, здесь спорить мы не будем, конечно, все это правильно, но еще раз говорю, я говорю, что мы-то читали семейный кодекс, потому что мы готовили поправки к нему. И, к сожалению, все принимаемые документы вот с начала 90-х годов и практически вот до 2010 года, в них во всех вот прослеживалась тенденция, лишь бы не отстать от Европы. Лишь бы успеть зарубежное право закрепить. И социальная хартия к нам таким образом пришла. Мы забыли о приоритете своего собственного права, своего собственного закона.
Да.
А этот закон должен защищать семью в том виде, как она есть, и в том виде, как она должна быть.
Да, вот Ольга Владимировна приводит пример Белоруссии. Я тоже недавно побывала в Белоруссии. Я была поражена. Если до этого я все время слышала о том, как вот, ну да, там про Белоруссию, что хорошо, там как-то вот... Я очень много всего видела в жизни, то есть, но я была поражена. Реклама социальный минимум на улице, чистота, порядок. Я разговаривала с людьми. Совершенно другой вот жизненный какой-то подход. Да, молодые люди, они, конечно, вот видят то, что вот в России денег много, мы хотим в Россию, вот батька... А на самом деле, вы знаете, какое у меня желание было? Взять и написать благодарственное письмо президенту Белоруссии. Понятно, смешное, эмоциональное, но желание сказать, слушай, какой ты молодец вообще, молодец, потому что приоритеты национальные, приоритеты страны, жителей ставят...
Юль, и там приоритет молодой семьи.
Да.
Там, когда вводится жилье в селе, можно увидеть целые улицы, где живут только молодые сформировавшиеся семьи. Если 4 дома вводятся, то 4-й дом обязательно молодой, только что созданной семье. Где у нас в российской глубинке, или даже не в глубинке,
так вообще
это
найдешь. Подход, понимаете, вот важность труда. Определена важность труда, то есть труд, простой человеческий труд, в том числе в сельском хозяйстве, в том числе там, на предприятиях, он показан, вот, важность труда, об этом все время говорится, все то, что реклама социальная по телевидению, которая есть, она все время показывает, позиционирует, то есть, да, вот, важность труда, то есть это прослеживается везде, в прессе, в газетах, в передачах. Вот вопрос-то в чем.
Да, у нас большая делегация будет из Белоруссии,
да,
и всем будет предоставлено делегация. Слово. И да. У нас-то задача в целом, чтобы мы прежде всего сформировались и объединились на том пространстве, которое носит понятие «русский мир». Поэтому,
конечно,
прежде всего, Украина, Белоруссия и говорящие, и принимающие наш язык, нашу культуру. а потом мы уже будем переходить к диалогу межконфессиональному. Конечно, для нас проблемы материнства такие же и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Чечне, но там, правда, многодетные семьи. Поэтому здесь мы в этот раз будем касаться... Да, вот я только что вернулась с делегации, опять-таки, теперь уже в гости к митрополиту Викентию ездили в Ташкент. Там, в Узбекистане, такая принята программа поддержки семьи, только вот бы взять, переписать и отнести в собственное правительство, потому что все продумано в деталях. И семьи так...
Так, может быть, взять, переписать и порекомендовать результатом форума собственному правительству.
Это, конечно, хорошо. Порекомендовать мы можем. Хорошо, чтобы кто-нибудь прислушался. Я бы чуть-чуть бы еще бы два слова бы насчет вот вопроса из Брянска, который нам коллега задал. Были суждения, что кодекс кодексом, а жизнь жизнью. Вы знаете, должно быть все-таки сочетание. Кодекс – это база, и он должен быть. Он должен быть отработан, и он должен служить именно тем ориентиром, а по которому будет строиться все остальное. Поэтому вот наш коллега из Брянска абсолютно прав, что, конечно, и поправки в кодекс нужно носить, и думать над этим. Ну и правы и вы, потому что кодекс от конкретной семьи, вот от реальной проблемы, как этого мальчика Васю нашего условного сделать все-таки потом
человеком,
достойным, так сказать, отцом будущего семейства, это конкретный вопрос. То есть должно быть сочетание, мы не должны здесь...
Хорошо, а у нас еще звонок, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вы сейчас говорили о важности труда. Знаете, у меня позавчера состоялся очень неприятный разговор с моим племянником, который закончил авиационный институт 2 года, нигде не работает. Я предложила через знакомых ему работу.
Но... Он сказал, что я сумасшедший за такие деньги работать.
60 тысяч предложили, это минимум. Поэтому, понимаете, я хочу сказать, что... Почему-то нет понимания у молодежи работать. Вот хотелось бы, чтобы вы подняли эту тему.
Спасибо большое.
Ну, все равно племяннику предложили такую цену, такую зарплату, которая сегодня...
Молодому специалисту,
да,
с нуля.
Может мечтать и учитель, и сельский врач, и многие другие.
А зачем работать,
другие,
если мама кормит? Зачем?
Это понятно.
Если можно не вставать каждое утро на работу... Если можно сидеть за компьютером по 15 часов,
если и общаться. Если не обязательно жениться, можно.
Юля, ну все же ведь понятно, ну, нашим, да, радиослушателям, что, разрушив систему, существовавшую с 90-го года, мы сформировали мировоззрение и систему потребительского общества.
Да, я абсолютно.
Прежде всего, брать. Если здесь не дают, поеду, да, за рубеж. Там буду себя предлагать свои. Да.
Огромная педагогическая проблема. Как воспитать жертвенность в условиях потребительского общества? Ведь, понимаете, нормальная семья, вот мы говорили о проблемах православной семьи, они такие же, как и везде, во многом. Но никто не хочет жертвовать. Как воспитать жертвенность?
Я вообще считаю, Свет, нам обязательно надо психологов пригласить вот на эту тему, конкретно эту тему, и попробовать сформулировать конкретные ответы, как правильно выстраивать с подростками такой диалог, может быть, педагогов, может быть, Ольгу Владимировну. Да, вот прям будем просить так. Прям четкие рекомендации радиослушателям, мамам, бабушкам, тетям, дедушкам, там, не знаю, как вот говорить с подростком об этом, как правильно позиционировать вот работу, как правильно выстраивать такую ситуацию, потому что дети-то, в принципе, они же видят, что родители с утра до ночи-то работают. Почему же они-то не хотят? У нас снова звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Галина. Вы знаете, дело в том, что ребенка надо еще в детстве, в подростковом возрасте направлять. Направлять на что? Чтобы у ребенка были знания, а отсюда и профессия, чтобы, соответственно, выбирал себе. Не обязательно банкиром, не обязательно бог знает кем, а обыкновенно человеческая земная профессия. Ведь у нас людей простых профессий почти же не осталось. Одни гастарбайтеры, больше никого.
Спасибо, Галина. Но ведь
спасибо.
Вот действительно так.
Вот, чтобы направлять, для этого надо, чтобы и мама, и папа думали прежде всего о семье и о своем ребенке, а не о своих удовольствиях. Вы понимаете, вот Нина Борисовна была права в том плане, что сейчас вот реклама, там, передачи и так далее. Сейчас семья не нацелена на то, чтобы рожать и воспитывать детей. Сейчас женится для того, чтобы получать удовольствие. Для того, чтобы получать удовольствие.
Они даже не женятся для этого.
Ну, даже не женятся, да. Ну, я условно говорю, начинают сожительствовать, быть вместе. Для того, чтобы получать удовольствие.
Даже само понятие брак уже исчезло. Да, только сожительство.
Да. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я хочу поднять вас немножечко выше. Вы посмотрите, какие у нас законы продвигаются, причем пакетами, товарищами Лаховой, товарищами Матвиенко, Валентиной. Вот она приходит просто к Путину, и пакетик, значит, законов, он быстро подписывается и даже не выставляется
на обсуждение
в Думу, а тут же принимается.
Спасибо большое.
Но только я бы уже товарищами их не называла, потому что вот мы, например, когда нам говорят госпожа там Жукова и госпожа Розина, мы говорим, называйте нас
мы еще пока
да,
товарищи.
Или матушки, или товарищи, да. Потому что эти люди уже с другими измерениями, с другими подходами. Как раз Катя Лахова или Екатерина Филипповна официально, она одна из тех, кто этот вред в общество в 90-е годы занесла, эту бациллу. И потом женщины, которые все время говорят о равных возможностях, все время борются за эти равные возможности, они чаще всего вот, и в семейной жизни не очень-то, так сказать, счастливы. Потому что и Ольге, и мне не надо было бороться за равные возможности,
иди,
потому
делай.
Что рожались да. дети, у меня сын и дочь, мама помогала, значит, с дедушкой, так сказать, и дедушки, и бабушки. Поэтому если есть семья, есть окружение, есть опыт старших, то, конечно, даже многие, вот я со своей внучкой, которой уже 17 лет, и с которой ведем разговоры о том, что можно, что нельзя, и как реагировать на ухаживание современных юношей, говорим, она говорит, замуж выйду только, если буду похожа на папу, если муж будет похож на папу. То есть у нее уже сформировался определенный. А у нас мамы, которые в одиночестве воспитывают сыновей особенно, излишние ласки, особенности одежды. И потом возникает вопрос, откуда появились геи?
Да. А у нас звонок как раз. Добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, я, может быть, выскажу крамольную вещь. Но если бы эти мамы и папы, или особенно мамы одинокие, думали о своей старости, они бы перестали кормить, обувать и одевать своих 17-летних лоботрясов, а тем более 25-летних, и быстренько пошли бы они работать.
А мы с вами согласимся, да. несмотря на всю крамольность, наверное, этих слов. Но это действительно так. Сегодня и у мам нет жертвенного, вернее, оно как раз есть вот жертвенное, но оно гипертрофировано и неправильно.
Вот я как раз и говорила об искаженности понятий.
А у нас название форума, Ольга, жертвенное служение женщин.
А у нас
отечеству,
форум, да,
Богу,
служение.
Отечеству. Да. И раскрываем понятие, что такое жертвенное служение сегодня.
Потому что все очень буквально как-то воспринимают, действительно. Да. А мы имеем армию наркоманов, армию геев, армию там еще кого угодно, но не тех, кто действительно в случае опасности, в случае каких-то проблем встанет рядом с нами.
Я бы так категорично не стала говорить. Вон, пожалуйста, вам офицер Солнечников, который, так сказать, жертвовал жизнью своей.
Поэтому... Я не хочу огульно.
Да.
Я не про всех.
Нет, ребята очень хорошие есть, очень достойные, но проблемы тоже существуют, и немалая проблема воспитательная. И вот как раз искаженность нравственных категорий в педагогике, в современной педагогике, носит буквально системный характер. Одни понятия подминаются другими. И та же жертва, та же любовь, та же совесть, те же иные какие-то, так сказать, категории. Поэтому с этим надо разбираться как в научном дискурсе, так и в практическом плане.
Но, Ольга, вот вы знаете, что как мы были обеспокоены, когда стали появляться, особенно 1 сентября, первый урок, первый день знания, уроки толерантности.
Да, это несчастье.
Потому что возникает да. вопрос, во-первых, что такое толерантность, да, если дословно перевести медицинское значение этого термина. А дальше вопрос, на который, наверное, Ольга Владимировна скажет из общения со своей категорией подопечных. До какого предела можно быть толерантным сегодня?
Да. У меня был такой опыт. В этом году просили прочитать курсы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Югорске. Собралось очень там разношерстная аудитория, в том числе чиновники были, учителя были. И я, когда раскрыла термин толерантность, ну, в его буквально лингвистическом понимании, я задала спокойный вопрос о том, а, так сказать, все ли мы должны терпеть. Вот. Но учителя сразу сказали, что не все. Они, видимо, вспомнили как-то там какие-то события. Руководство, чиновники говорили, что терпеть должны мы все. После этого я задала другой крамольный вопрос. А, так сказать, есть ли предел терпению? Аудитория учительская промолчала, потому что она поняла, что перед чиновниками выступать им сложно уже
опасно.
Будет. Да. Тогда я задала вопрос, а чиновники утверждали, что да, терпеть мы должны все, и предела нет. Я говорю, хорошо, тогда у меня к вам очень простой вопрос. Мы сейчас находимся в прекрасном здании на центральной площади города. Давайте-ка посмотрим на эту площадь и представим себе, что ваши мальчики, ваши югорские мальчишки, пойдут завтра гей-парадом, а девочки будут курить, ваши дочери будут курить марихуану. И вы это разрешите. Но они мне сказали, а как же, что же вы, Ольга, так жестко вопрос ставите. А я говорю о ваших детях. Почему мы должны о каких-то абстрактных рассуждать? Если вы говорите, что нет предела, так давайте мы дойдем до последней точки. И пусть они у нас ходят голыми по вашим улицам, ваши дети. И тогда действительно был задан вопрос, что предел есть. И этот предел, и дальше все курсы были посвящены вот как раз именно выявлению этого предела. И мы пришли к выводу, коллективным таким разумением, а то, что предел-то, оказывается, лежит в духовно-нравственной сфере, вот есть границы, которые нельзя преступить. Ну и дальше уже о религиозных ценностях пошел разговор.
Да, у нас сегодня живой разговор, очень слишком активный, наверное, даже. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот просто хотела сказать, замечательная программа, все, но вот чтобы первый мужчина, который сказал о семейном кодексе, чтобы это как бы сразу взять на первое место, на решение этого вопроса, обратить внимание, потому что это самое главное, потому что это пройдет еще и ювенальное, если не будет семейного кодекса.
Спасибо, да, спасибо, вот. Да.
Но нам уже большие чины из Государственной Думы уже дают заверение, что ювенальной юстиции не будет, хотя в это трудно поверить. Я
не
сказала
верьте.
О не декларации о защите прав ребенка, она уже все предусматривает то, что сейчас делают ювенальщики.
Значит, изберут другую Государственную Думу.
Ну, по крайней мере, у нас сейчас сформировано очень хорошее родительское сообщество, ассоциация родительских комитетов. Там очень у нас активные женщины, и Рябиченко, и Ольга Литкова, и другие работают. Поэтому это тоже одна из тем будет на
нашем... Та же Екатеринбургская епархия, она
да, на нашем
была
форуме.
Одним из закоперщиков да, этого всего так, движения.
Да. Оттуда пошло, потом уже распространилось.
Скажите, а роль семьи, вот... Одно из тем, которое обсуждалось и о том, что вот будет у вас на мероприятии, на вот форуме, да, обсуждаться роль семьи. Как вы видите сегодняшнем, как можно в сегодняшнем, да, в сегодняшнем таком вот мире, ну вот какой он есть, вот при всех его плюсах, не знаю, минимуме плюсов, максимуме минусов, как можно говорить о роли семьи, когда семья низвержена, по сути? Сейчас, давайте сначала послушаем вопрос, потом я прошу вас ответить на мой вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это опять я, Галина. Вы знаете, вы тут сравнивали Запад и Россию. Отличие в том, что там родители богатых детей заставляют работать и оплачивать себе учебу.
Да.
Да, да. Это правда.
Правда, да.
Вот. Наши студенты, поступив сюда на определенные факультеты, тоже не все могут на бюджетное обеспечение попасть. Но почему-то они с пап, с мам тянут деньги, они зарабатывают на учебу себе. Вот парадокс-то.
Парадокса, простите, нет. Если мама платит деньги за учебу, то он их берет. Вместо того, чтобы, так сказать, пойти и работать. Я работаю в ВУЗе, и поэтому я прекрасно знаю, как это все, так сказать, происходит. До тех пор, пока родители поощряют вот эту ситуацию. Вот что касается, вот, например, моей дочери, то она пошла работать со второго курса института, заканчивала дневное отделение, но она уже буквально полностью старалась себя всегда обеспечить, и никогда она сосом в карман не залезала, ни по каким проблемам. Она нормальный, хороший, честный человек, работа была вполне достойная, честная работа, но она, по крайней мере, знала, что, так сказать, так нужно ставить вопрос. До тех пор, пока родители будут поощрять ленность собственных детей и, так сказать, их жалеть.
Вот, знаете, левеет, вот,
проблема в том, что у нас ребенок, знаете, маленьким считается, чуть ли не до своей собственной пенсии.
Да, конечно.
Вот, до своей собственной пенсии. Мама полагает, уже бабушка, будучи там в преклонных годах, все считает, что сыночек или доченька у нее еще все маленькое. Вот. До тех пор, пока мы не прекратим... Вот об этом отец Илья Шугаев очень хорошо говорит. О том, что пока мы не начнем смотреть на детей, как на маленьких взрослых, которые действительно должны стать скоро взрослыми, и пока они не будут воспитываться во взрослом коллективе, и им не будут даваться серьезные задания, так сказать, взрослого порядка, то мы так и будем их считать детьми. Это, понимаете, ущербная наша система воспитания, которая привернутая, понимаете, она ущербная по нашему вот этому искаженности восприятия. Мы же, ну, повреждены грехом, больные.
Ну, вот, ну. Вот и вот мой вопрос. И как же, что же теперь вот во всей этой ситуации, как пропагандировать и рассуждать о роли семьи?
А мне думается, что прежде всего нужно поставить вопрос перед матерью, перед отцом, как они себе прекрасно, как они себе видят свою собственную роль отца и матери. То есть, что они понимают? Вы знаете, я думаю, что более профессиональный разговор бы получился бы, если бы мы собрались здесь, может быть, именно с педагогами, которые проводят родительские собрания с родителями, которые непосредственно на переднем крае вот так вот. Ну, я говорю, с своей точки зрения, это надо прежде всего начинать с родителей, с самих родителей, о том, как мама понимает свою роль, в чем она, сказать, в чем папа видит свою роль. И ставить, но понимаете, опять же мы упираемся в то, что несчастному учителю, который замучен, буквально замучен разного рода отчетами, бумажками и разного рода документацией, которую он должен сдать, на него еще вот эту вот работу возлагать такого рода с родителями, ну, мне кажется, это очень тяжело.
Спасибо, Ольга Владимировна. А мы напомним, что сегодня у нас в гостях была сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, кандидат исторических наук Жукова Нина Борисовна и доцент, кандидат исторических наук, член Российского философского общества Российской академии наук, член Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин» Розина Ольга Владимировна. Спасибо большое за то, что вы нашли время. Накануне форума нас посетили. Спасибо. И до свидания.
Да, и спасибо радиослушателям.
Спасибо большое. Спасибо, что дали возможность нам поделиться нашими мыслями. Спасибо.
Да, слушайте программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.